«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Государственная Дума России намерена рассмотреть вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека вместо ушедшей Эллы Панфиловой 22 апреля. Фракции Верхней Палаты Парламента выдвинули уже 5 кандидатур. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот раз президент не воспользуется правом выдвигать кандидата на пост уполномоченного по правам человека. Возможных претендентов на пост главного омбудсмена и вообще, что мы хотим от этого института, эти темы мы сегодня обсудим с нашим гостем, правозащитником Валентином Гефтером, исполнительным директором Института прав человека. Добрый вечер, Валентин Михайлович.
Добрый
вечер. Скажите, пожалуйста, удивило ли вас, что вот Эллу Александровну как бы пригласили в Центризбирком, а никем не подстраховались на ее предыдущем-то посту омбудсмена? Что-то не похоже на нынешнюю кремлевскую администрацию.
Ну, вы знаете, тут можно по-всякому на это посмотреть. Мне кажется, быстрее всего это дело все в том, что просто это не столь значительное место, которому администрация уделяет большое внимание. И это, конечно, плохо. Не потому, что я очень бы хотел, чтобы кандидат администрации безальтернативно стал новым омбудсменом, а просто потому, что это говорит об отношении, ну, высшей власти, верховной власти, ну и, следовательно, остального чиновничества к тому, что представляет из себя уполномоченный по правам человека, как институт, подчеркиваю, не как отдельно взятая личность. Вот. И это жалко. С другой стороны, ну, можно сказать, что в этом и есть демократия. Вообще, это прерогатива Думы. Это, так сказать, конституционное лицо, которое после президента, премьера и там председателей палат парламента, предположим, следующее по значимости. Вот. И раз это прерогатива Думы, зачем исполнительной власти и даже гаранту Конституции вмешиваться в процесс избрания оптимального человека на пост? Так что тут две стороны этой медали. А вот мне важнее всего даже не то, что администрация тут как бы не участвует в этой гонке, предвыборной гонке или выборной гонке. А важнее другое, что мне кажется, что чем дальше, а это уже, значит, после Ковалева, Миронова, Лукина и Панфилова, это уже пятый наш будет омбудсмен, это становится какой-то немножко игрой, результатом игры политических групп, партий и довольно ограниченного набора даже не людей, а типов, что ли, людей. Вот я сейчас скажу, посмотрите, предположим, мы сейчас будем, наверное, с вами обсуждать конкретных кандидатов.
Да, и даже надеюсь, кто-то из них выйдет с нами на связь.
А я хочу сказать о том, что остается большое поле вне этого рассмотрения. Ну, например, я приведу две личности, которые мне, например, внутренне очень симпатичны. Вот. Это уполномоченный в регионе, один из лучших уполномоченных и очень уважаемый человек, и, кстати, с опытом немалым работы в исполнительной власти. Она была вице-губернатором. Это Татьяна Ивановна Маргольна из Перми. Ее выдвинули, кстати, питерские правозащитники. Ну, мы понимаем, что это, конечно, не
проходная.
Не то, что не проходная, но не конкурентно по отношению к тяжеловесам вот, думского уровня. И другое, кроме вот регионального уполномоченного, с большим опытом конкретной работы. И по социальным вопросам, не только по социальным, по всяким. И как уполномоченный, и, как я говорил, вице-губернатор. И очень симпатичный, обаятельный человек, просто импонирующий по взаимоотношениям с людьми. И другой человек, которого я знаю меньше, но из другой сферы совсем. Это, например, бывший судья Страсбургского суда, Европейского права человека, Анатолий Иванович Ковлер. Был почти 10 лет, теперь профессор. Вот первые омбудсмены, предположим, в Восточной Европе, в частности, вот польские в 90-е годы, в начале, были из среды именно профессоров-юристов. Потому что очень важно было при становлении правового государства показать уровень, так сказать, понимание права и прав человека, вот идущие оттуда. А уж тем более теперь в наших условиях, не будем мы сейчас оценивать, какое у нас правовое государство, когда человек с опытом долголетним Европейского суда по правам человека, хорошо очень понимающим не только российские реалии, не только дела против России, которые рассматривались с его участием, но который хорошо понимает общеевропейский правовой и правочеловеческий контекст. Вот даже не рассматриваются там люди, понимаете, из этих вот двух сред, а все время выбираются члены фракций. Может быть, уважаемые люди, мы сейчас будем о них говорить, более-менее компетентные. Но очень странно, две оппозиционные так называемые партии, три, да, выдвинули своих кандидатов. А «Единая Россия», что, ей тоже безразлично, так сказать, как будут защищаться права российских граждан на этом посту? Вот мой риторический вопрос.
Да, давайте дадим слово Людмиле Кузьминой, правозащитнику, которая вышла с нами на прямую связь. Мы ее знаем как главу ассоциации «Голос Поволжья». Людмила, добрый вечер. Здравствуйте. Как по-вашему, кто вот должен быть омбудсменом? Профессиональный юрист или ученый, или, может быть, практикующий судья? Вот вам слово.
Нет, ну практикующий это не может быть по статусу.
Ну, мне такие ближе, чтобы это был ученый, действительно понимающий фундаментальные основы прав человека. И меня пугают вот эти выдвижения от политических фракций, я их воспринимаю как места для пенсионеров или места для отдыха. Это очень пугает. Мне на самом деле видится человек действительно с практикой, мало того, что с пониманием фундаментальных основ прав человека, вот, общеевропейских ценностей прав человека, еще и наличие практического действительно опыта. И к такому практическому опыту я бы не отнесла опыт депутатов Государственной Думы. По крайней мере, тех, кого я увидела, кто выдвинут сейчас фракциями. И мне кажется, что действительно Татьяна Ивановна Марголина или мне, например, еще и близка Ирина Анатольевна Скупова, которая была в Самарской области два срока уполномоченным по правам человека, мне кажется, что для меня они были бы гораздо ближе на этой должности.
Спасибо большое. Сейчас с нами на связи Владимир Осечкин, правозащитник, основатель социальной сети «ГУЛАГу.нет». Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Как вы считаете, вот если сейчас такой выбор встанет, кто бы предпочтительнее выглядел на посту омбудсмена? Может быть, юрист или следователь бывший, или вот как Москалькова, генерал милиции? Вот кого бы вы видели идеальной фигурой нового омбудсмена?
Ну, наверное, я ничего нового сегодня не расскажу, потому что, вы знаете, я последние несколько лет являлся последовательным противником засилия силовиков, бывших сотрудников силовых органов на постах омбудсменов, в ОНК, в Общественной палате, в Президентском совете по правам человека. И поэтому то, что сегодня фактически кандидатура номер один, которая гипотетически может завтра занять пост уполномоченного, это бывший генерал МВД, это, конечно, катастрофа. Но катастрофой является не только сам человек, который станет уполномоченным. Самая большая проблема и Владимира Петровича Лукина, и Эллы Александровны Панфиловой в том, что они фактически не смогли кардинально преломить ситуацию. И в их аппаратах до сих пор в большинстве своем работают отставные сотрудники ФСИН, МВД, прокуратуры. То есть фактически не правозащитники, те люди, которые по своему призванию готовы защищать права людей, а работают люди, которые аффилированы с силовым блоком. И мы знаем целый ряд примеров, когда фактура, жалобы, содержание жалоб простых людей на действия силовиков из аппарата уполномоченного утекали и становились объектом пристального внимания представителей силового блока, а на самих авторов жалоб и заявителей о фактах пыток и коррупции оказывалось мощное давление. Поэтому вот в первой части я считаю, что проблема не только одного человека, кто станет именно уполномоченным, а проблема в том, будет ли изменена кардинально ситуация и попадут ли настоящие независимые правозащитники в аппарат уполномоченного с соответствующими возможностями помогать людям. Либо там продолжат свою работу отставные сотрудники ФСИН, полковники и генералы, которые, будучи при погонах, препятствовали правозащитникам и, по сути, в настоящий момент создают некую декорацию наличия Института уполномоченного в России. Что касается конкретных кандидатур, к сожалению, до сих пор не прозвучало две кандидатуры, которые, на мой взгляд, были бы оптимальными. Либо это Михаил Александрович Федотов, нынешний председатель СПЧ, либо, как я искренне полагаю, наиболее оптимальная кандидатура сегодня – это Андрей Владимирович Бабушкин. Потому что более работоспособного и эффективного правозащитника сегодня в России я не знаю. Если посмотреть его блог в ЖЖ, либо его блог на сайте президентского сайта по правам человека, то всем станет понятно, что это человек, который ежедневно находится в поездках и помогает людям в самых сложных ситуациях, причем не только заключенным. Он во всех сферах и касается дорог, и пробок, и москвичей, и еще раз по заявителям о коррупции, о пыткам. Поэтому, что касается кандидатуры, мне кажется, что в России, несмотря на очень мощное давление со стороны админресурса и силового блока, есть еще несколько людей, которые бы могли стать эффективными омбудсменами. Хотя, повторю еще раз, за последние несколько лет силовой блок фактически блокировал и нейтрализовал, можно сказать, парализовал работу большинства правозащитников, и либо они подвергаются давлению, либо они выдавливаются из страны, как это происходит со мной и нашими коллегами, либо людям просто приходится где-то идти на компромисс с админресурсом и с силовиками, и по целому ряду вопросов, там, где нужно сохранить принципиальную позицию, идет некий размен в обмен на безопасность.
Спасибо большое. С нами на прямой связи вышел один из претендентов на пост омбудсмена Олег Николаевич Смолин, первый замглавы Думского комитета по образованию и науке, депутат от фракции КПРФ. Добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер.
В чем вы видите свою главную задачу на посту омбудсмена, будь вы избраны на этот пост? Вам слово.
Начнем с того, что я, конечно, реалистически оцениваю свои возможности и прекрасно понимаю, что Государственная Дума стала местом для дискуссий, но не стала по большинству вопросов местом для принятия решений. Поэтому кто у нас станет уполномоченным по правам человека, это, понятно, в данной ситуации будет решать администрация президента. Поэтому я не думаю, что у меня есть реальные шансы занять эту должность. Но на вопрос, как вы оцениваете свои шансы, я сказал, занять должность как абсолютно минимальные. Изложить позицию левых по вопросу о правах человека как абсолютно реальные. В чем же, на мой взгляд, должна заключаться позиция левых по правам человека? Мы понимаем, что идея прав человека – идея, которая возникла в рамках либерализма. Мы уважаем наших коллег-либералов, которые реально занимаются правозащитной работой. Я, например, голосовал за Эллу Памфилову, подарил ей цветочки, когда она была избрана. Но при этом мы понимаем, что есть как минимум два серьезных отличия в левой позиции по правам человека от позиции либералей. Отличие первое. Почему-то, когда я о нем говорю, мне вспоминается старая шутка советского времени, когда трудящийся Дальнего Северо-Востока возвращался со съезда КПСС. Его стали спрашивать, ну что ты видел, что ты понял? Я все видел, я все понял. Я понял, что все для человека, я даже видел этого человека. Так вот, тогда, понятно, имелся в виду Леонид Ильич. А сейчас очень часто бывает так, что внимание к праву отдельного человека, который становится предметом, соответственно, сюжетов в средствах массовой информации, часто бывает затмевает внимание к проблемам сотен тысяч, если не миллионов людей. Такое мы наблюдаем довольно часто. И второе, соответственно, вольно или невольно наши коллеги довольно часто считают, что права человека – это права в основном политические или личные. Та же самая Элла Александровна Памфилова с удивлением как-то на пресс-конференции говорила: смотрите, вот хотя результаты очередного социологического исследования. Свободой митингов озабочены 2,5%, а ситуации с медициной 70% граждан. Мы, занимающиеся политикой, конечно, прекрасно понимаем, что между свободой митингов и состоянием медицины, точнее здравоохранения, есть прямая связь. Если бы у нас было больше свободы митингов, уверен, что у нас была бы и система здравоохранения, и система образования получше. И гражданам, работникам доставалась бы большая доля созданного ими продукта, чем она есть сейчас, более-менее близкая к Европе. Но при этом мы прекрасно понимаем, что с митингами люди сталкиваются сравнительно редко, а с состоянием здравоохранения, ну, каждую неделю, по крайней мере. Поэтому я думаю, что отличие позиции левых политиков в вопросе о правах человека заключается в том, что они, конечно, не меньше либералов любят свободу, но параллельно они делают акцент на социальных правах, которые в России, на мой взгляд, нарушаются еще больше, чем политические или личные.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Мы вам еще не раз дадим слово. Валентин Михайлович, как по-вашему, вот был же Олег Арестович Миронов, тоже представитель КПРФ. Как вам кажется, что вот эта левая позиция по правам человека, по-моему, она ничуть не противоречит вообще самому как бы институту омбудсмена?
Да, я тоже думаю, что Олег Николаевич в данном случае, я его хорошо знаю по Думе и по многим вопросам прав детей, прав на образование, на здоровье, прав инвалидов, которыми он много и очень удачно занимался. Я думаю, что в данном случае противопоставление личных прав одного человека и больших групп не решающее и даже не критично. И не надо выбирать между одним и другим, потому что одно подразумевает другое. Но я хотел поспорить с Олегом Николаевичем в главном. В том, что, мне кажется, у него есть как раз шансы. Потому что сейчас, я так думаю, тех, кого он назвал, кто решает этот вопрос, да, я не думаю, что прямо решает, но, по крайней мере, сильно влияет. Да? Вот. Их вполне бы устроила такая кандидатура сильного социальщика, условно говоря, которым он является. И это очень выгодная стартовая позиция. Хотя я понимаю, что расклад в Думе, всякие политические соображения, фракционные там вещи
могут влиять не меньше. Да, да.
Но я хочу сказать, что еще про другое. Вот это очень важный. И, кстати, он был где-то озвучен в начале этого замены Панфиловой на нового человека, что ищут якобы социальщика. И я думаю, что в нынешних условиях, когда с гражданскими политическими правами ой-ой, и в первую очередь со стороны вот тех самых силовиков, о которых говорил сегодня, я думаю, что социальщик устроит многих. Я имею в виду во власти, не только, конечно, население, которому это правда очень важно. Но есть еще другая сторона, о которой говорил Владимир Петрович Лукин во время своей каденции, и часто говорят, что омбудсмен – это фигура посредника, который между властью и гражданами находит тот самый общий язык, но не только общий язык, но может реально осуществлять давление на, в том случае, предположим, силовиков, ведомства, которые, так сказать, не только занимаются социальными, как мы понимаем, вопросами, да, для того, чтобы реализовывать вот те самые права, о которых мы все время печемся, о которых говорил Володя Осечкин и так далее. А в этом смысле нужно сказать, что правда, сильный силовик, если бы он был, исходил не из соображений того ведомства, в котором он раньше когда-то работал, и даже не из соображений той политической группы, фракции, которой он принадлежит, а именно из того, чтобы реализовать вот ту форму давления, которая нужна для того, чтобы как-то системно, а не только защищать права отдельных людей, но и системно целые блоки прав, так, то я думаю, что это бы тоже было неплохо. Это не значит, что я голосую за Москалькова. Но я просто хочу сказать, что очень много зависит от того, что мы хотим на этом месте. О своих предпочтениях личных я могу говорить сколько угодно. Но реально, вот у нас правда сейчас будет, видимо, выбор между сильным социальщиком и сильным силовиком. Ну, экс-силовиком. Вот. Понимаете? И это будет не только у нас с вами, а это будет и у Думы. А в Думе оба принадлежат к формально оппозиционным партиям. Ну, условно оппозиционным, скажем так, да? И вот что нам предстоит, это большой вопрос.
Да, давайте Людмиле Кузьминой дадим слово. Я так понимаю, что в центре ваших интересов в основном избирательные и такие права, как бы политические. Как по-вашему, то, что бывший омбудсмен Элла Александровна стала главой Центра избиркома, это сместит вот центр тяжести в сторону защиты прав россиян на свободу выбора? Вам слово, Людмила.
Я совсем, лично я, совсем так не думаю. И надежды у меня на это нет никакой. Ровно по одной простой причине, что когда мы с вами говорим о том, что нам нужны сильные социальщики, не следует забывать о том, что отсутствие гражданских и политических прав и рождает слабо защищенного социального гражданина. Понимаете, и цель омбудсмена не в том, чтобы защищать только права избирательные граждан или социальные. На мой взгляд, цель омбудсмена в том, чтобы защитить гражданина от давления государства. Понимаете, и тогда он работает в двух направлениях. Это сбор информации о состоянии общества и его отношений с государством, да, и инициативы законодательные и правозащитные. Поэтому я бы не хотела, чтобы, значит, сейчас Элла Александровна, значит, вдруг начала защищать избирательные права. Значит, у нее это не получится, потому что функция председателя Центра избиркома несколько в ином. В том, чтобы соблюдались права граждан, голосующих, кандидатов. И, это, и каким образом это должно быть, это определено уже законом.
Спасибо, Владимир Васильевич, на вопрос. Вот я так понимаю, что вы больше всего интересуетесь правами заключенных и вообще вот этой категории российских граждан. Как по-вашему, вот то, как сейчас, уже сама ваша судьба подчеркивает, что не все благополучно в этой сфере, но то, как сейчас это складывается, положение в этой сфере, оно движется в сторону ухудшения, по-моему. Как вам представляется, Владимир, вам слово?
Да, конечно. К сожалению, действительно, последние несколько лет мы ведем проект «ГУЛАГу нет» и занимаемся проблемой борьбы с пытками и с коррупцией, и защитой прав простых заключенных, которых сотни тысяч сегодня за решеткой. И на самом деле за последние полтора-два года ситуация начала меняться в худшую сторону, потому что абсолютно очевидно, что и глава государства, и руководители силового блока неоднократно в СМИ, меняя риторику, усиляют акцент на репрессивной составляющей тюремной системы. И, конечно, слова главы государства и высшего генералитета являются прямым указанием к действию рядовых сотрудников колоний следственных изоляторов. Да, действительно, в центральной части, там, где достаточно часто посещают правозащитники заключенных, ситуация несколько лучше, чем была ранее. Но в целом по стране мы наблюдаем всплеск пыток, зверских убийств. Буквально за последние несколько месяцев прокатилась волна жестоких расправ над заключенными. Причем в некоторых случаях тюремщики, убивая заключенных, имитируют суицид. И уже убитого человека вешают и пытаются инсценировать это. И только благодаря незаконным мобильным телефонам и тому, что заключенные вовремя сообщают нашим координаторам эту информацию, нам удается по горячим следам где-то поднять общественность, СМИ, в том числе завалить интернет-приемный силового блока нашими заявлениями о том, что мы знаем, что там на самом деле произошло. В этих некоторых случаях происходят принципиальные изменения, и там возбуждаются уголовные дела. Но в целом, еще раз повторю, хочу напомнить, 21 октября 2015 года, уже после вот этих знаменитых обысков, когда у меня и моих коллег отобрали компьютеры, жесткие диски и все наши электронные носители, постарались блокировать нашу работу. Вот после уже этого акта давления на нас, через месяц Государственная Дума практически единогласно приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий сотрудников СИН. Я полагаю, что в весеннюю сессию этот закон будет принят, и так же, как сотрудники ФСБ кардинально расширили свои полномочия в декабре прошлого года, я предполагаю, что в весеннюю сессию Госдума расширит полномочия сотрудников тюремного ведомства, плюс, вы знаете, сейчас создается Национальная гвардия сверхполномочиями, и мое ощущение, что в России начинается некая такая антиутопия. Многие об этом боятся говорить вслух, потому что боятся того, что произошло с нами. Но фактически сегодня силовой блок в России наделен такими полномочиями, которыми не наделен ни один силовой блок ни в одной цивилизованной стране мира. И поэтому предполагать, что, имея суперполномочия, подконтрольных судей, контролируемых в целом, в большинстве своем наблюдателей, силовики перестанут вдруг бить, пытать, убивать, вымогать, не приходится. Поэтому еще раз, если сегодня все правозащитное сообщество, и мои коллеги, и ваши коллеги-журналисты не объединятся вокруг в целом блока проблемы засилия силового, думаю, что в ближайшие год-два мы с вами увидим, как Институт уполномоченного, так же, как и большинство ВНК, приобретут декоративную функцию и будут лишь легализовывать то, что творится сегодня в местах лишения свободы.
Спасибо, Владимир. Олег Николаевич, Смольный вопрос. Олег Николаевич, вот Владимир напомнил о своей судьбе. Мы знаем судьбу узников Болотной, Сергея Удальцова. Как по-вашему, есть ли в России сейчас политзаключенные? Олег Николаевич, вам слово.
С моей точки зрения, конечно, есть. Больше того, я вам скажу вот что. Когда я наблюдаю то, что происходит в политических элитах, в их настроениях сейчас в нашей стране, я начинаю лучше понимать то, что происходило в конце 30-х. Проблема была далеко не только в одном Сталине и вовсе не в теории большевизма. Проблема была в объективных последствиях революции как исторической ситуации. Прошло 20 лет, и вот сейчас у нас прошло около 25 лет. И когда мне говорят, вся беда от того, что силовики пришли к власти, поэтому не стало демократии, то говорю немножечко по-другому. Ситуация такая, что закономерность революции заключается в том, что на смену периоду относительно революционной демократии приходит период революционной или постреволюционной диктатуры. Вот я думаю, что, конечно, наш современный российский режим очень далек от демократических аналогов, если там есть. Там рудименты какие-то демократии, да, и я разделяю тревогу по поводу того, что у нас очень большую власть получили силовики. Однажды у нас в доме перед уходом с поста руководителя счетной палаты Сергей Степашин сказал, и вообще пора перестать решать экономические вопросы с помощью силовых структур. Я подошел к нему, пожал руку, он говорит, ну что ты, Олег, это же азбучные вещи. Я говорю, конечно, но для того, чтобы сказать азбучные вещи, надо требуется некоторая доля характера. Поэтому я разделяю беспокойство по поводу того, что происходит. Причем, с моей точки зрения, это не только проблема нарушения прав человека, это еще проблема экономического развития. В Государственной Думе в свое время я вспомнил известную печальную шутку 30-х годов. Да, полстраны сидит, полстраны ее охраняет. А сейчас, говорю, полстраны работает, а полстраны ее контролирует. И соотношение явно меняется в пользу тех, кто контролирует. Поэтому, подчеркивая особенность левого взгляда на права человека, как прежде всего на социальные, я никак не хочу умалить другие составляющие прав человека.
Спасибо, Олег Николаевич. Владимир Михайлович, как вы считаете, вот... Сейчас же масса проблем накопилась, но надо ли решить проблему, вот, например, политзаключенных? Какие первоочередные проблемы для омбудсмена бы встали на его, вот, так сказать, плечах?
Вы знаете, тут можно разделить на несколько слоев. Конечно, легко давать, как говорится, советы главнокомандующему, вот, будучи далеким от реальной работы этого института в данный момент. Но мне кажется, что вот я не вижу выделенных каких-то отдельных вот проблем, понимаете, отдельной группы людей или отдельной группы даже прав. Вот. Потому что все, что сегодня говорили, все болит, все злободневно. Мне кажется, что очень важно тут какая-то немножко еще дополнение к тому, что вот уже мы слышали, чтобы просто не повторяться и выделить важное и другое. Например, мне кажется, что вот эта работа с индивидуальными жалобами, которая есть на федеральном уровне, да, она не очень эффективна в нашей стране. В маленькой стране, так сказать, размером там с Московской область или, ну, понятно, да, о чем я говорю, это могло бы быть. А у нас есть большое число региональных омбудсманов, других институтов, которые вполне могли бы работать достаточно эффективно, но не хуже, чем аппарат центрального омбудсмена федерального, с этими жалобами. А вот работа с системными вопросами, работа с ведомствами, работа с законодателем, работа с судами, а для этого нужно расширение полномочий, кстати, федерального уполномоченного, внесение изменений в федеральный конституционный закон о нем, который, вообще говоря, очень долго тормозилось вообще любые изменения в лучшую с нашей стороны сторону. Вот только при Александре одно небольшое дополнение туда не получилось. Это очень насущно. То есть мне кажется, что в нашей системе федеральный уполномоченный – это особое лицо, которое должно влиять на то, что мы называем политику, ну, в нормальном смысле слова, не в смысле борьбы за власть, а в смысле отношений граждан и государства в области прав человека. Этого не хватает и по закону, и по инициативности, и по возможностям самого федерального омбудсмена и его аппарата. Вот это надо усиливать. И за счет, кстати, правозащитников в нем, или при, по крайней мере, потому что экспертные советы и прочие структуры очень слабенькие, просто не работают в последнее время. Это необходимое для расширения юридических, если хотите, полномочий омбудсмана в решении вот этих вот наболевших больших вопросов и в законодательстве, и в каких-то еще вещах, связанных с работой ведомств, в том числе, в первую очередь, силовых. Кому из кандидатов это удастся, я не знаю, это не мне судить, но мне кажется, что для этого должна быть воля еще и со стороны государственных высот, государственных вершин. Мы ее тоже не видим особенно. Поэтому вот что, по-моему, самое злободневное. Не отдельные эксцессы исполнителей, очень важные, но разовые вопросы, а именно налаживание большой и немножко модернизированной, измененной системы работы этого института.
Да, вопрос Людмиле Кузьминой. Как по-вашему, следует ли избавить омбудсмена вот от этой текучки работы с индивидуальными жалобами граждан и ему сосредоточиться на работе с судами, с законодательной властью, с исполнительной, то есть такого федерального масштаба стать фигурой?
Ну да, мне кажется, я склоняюсь к тому, что индивидуальные проблемы граждан, да, они решаться должны для, если они решаются и рассматриваются, они должны быть решены таким образом, чтобы это имело влияние для большинства граждан. То есть, если это, вот как нам говорят, социальные права, там, в медицине, да, то не может быть считаться решенной проблема индивидуально обратившегося гражданина. Она решена, может быть, только тогда, когда этим решением могут воспользоваться большое количество граждан. И мне кажется, что главная цель все-таки, хотя она нерешаема индивидуально, уполномоченным по правам человека сейчас. Это защита конституционных прав граждан. Когда у нас, по сути дела, рухнула работа государственных институтов, а именно судов, прокуратуры, значит, исполнительная власть занимается всем, чем угодно, только не тем, чем обязана, трудно, чтобы, наградив полномочиями дополнительными уполномоченным по правам человека, ждать, что он начнет за все структуры решать проблемы. Мне кажется, что должность эта очень сложная в силу того, что она находится между властью и гражданином. И я вижу цель уполномоченного в том, чтобы понятно донести власти проблему, которую и рождает сама власть в отношении с гражданином, да, и ответить на чаяния граждан, как раз вот решив проблемы в интересах большинства. А вот это вот рассматривание индивидуальных жалоб граждан и их проблем, да, ну, может быть, это как-то и пригодно для сиюминутного пиара, но я повторяю, это не решает вообще проблемы.
Вопрос Владимира Осечкина. Вот мы помним, когда-то в первой администрации президента Ельцина, помимо омбудсмена, которым тогда был Сергей Адамович Ковалев, была еще комиссия по помилованиям, которую возглавлял Анатолий Игнатьевич Приставкин. Как по-вашему, Владимир, надо ли вот хотя бы часть полномочий этой комиссии бывшей вернуть вот в русло общественного контроля и, может быть, делегировать их новому омбудсмену?
Ну, давайте еще раз все-таки внесем ясность. Уполномоченный по правам человека – это официальная государственная должность, это государственный служащий, который получает зарплату из бюджета Российской Федерации, фактически входит в структуру администрации президента, поэтому если говорить о том, что делегируя полномочия омбудсмену, мы делегируем это общественности, не совсем корректно и правильно. Поэтому то, что происходило последние там, 10 лет и будет происходить в ближайшее время, по сути, работа аппарата уполномоченного – это некая разгрузка приемной президента, который получает жалобы со всей страны. Это создание некой видимости, иллюзии того, что людям кто-то будет помогать защищать свои права и бороться с админресурсом и силовым блоком. Но еще раз… Вот Валентин Михайлович Гефтер сказал очень мудрую и важную вещь. То, что сегодня представляет собой законодательно уполномоченный по правам человека в России и его аппарат, это некий действительно придаток, не самостоятельный, при администрации президента, который формально назначается парламентом раз в 5 лет. Если взять, для примера, большинство европейских стран, то там, где существует омбудсмен при парламенте, омбудсмен и его аппарат наделены достаточно широкими полномочиями. Это и по посещениям, и по проведению соответствующих внутренних проверок, и по опросу людей с фиксацией их показаний документально. Поэтому в целом нужно действительно развивать институт уполномоченного в России. Очень важно здесь расширить существенно полномочия этого института. Но опять же, если там будут находиться бывшие отставные силовики, бывшие полковники и генералы ФСИН и МВД, то вместо защиты прав простых людей и действительно серьезного спора и диспута с правоохранительной системой и с админресурсом, это будет лишь некая декоративная функция. Поэтому если будет сохранен статус-кво, если будет сохранена текущая норма, то, к сожалению, ничего хорошего там не будет. И я, честно говоря, даже и не верю, что в ближайший год или два возможно какое-то кардинальное, серьезное улучшение. Я думаю, что, скорее всего, будет назначен очередное местоблюститель, и мы будем иметь то, что мы имеем сегодня, а именно массовое нарушение прав граждан и, по сути, пересылку их заявлений и жалоб обратно в те госорганы, на которые люди и жалуются.
Олег Николаевич, Смольный вопрос. Я так понимаю, что он не собирается быть местоблюстителем ни в каком даже варианте. Олег Николаевич, каких бы полномочий вы бы желали еще в плюс к тому, который есть у омбудсмена?
Ну, я думаю, что наверняка право законодательной инициативы. Это первое. Я убежден, что сверх того должно быть право, соответственно, получать ответы из любых органов власти, включая президента Российской Федерации, который у нас провозглашен гарантом прав и свобод человека по Конституции. Ну, в общем, мы прекрасно понимаем, что в России республика суперпрезидентская по сути. Я думаю, что, вероятно, возможность согласовывать уполномоченных по правам человека в регионах Российской Федерации, поскольку там еще чаще, чем на федеральном уровне, мы имеем ситуацию, когда подбирают достаточно удобных людей. И если мы знаем людей, в общем, достаточно независимых, типа питерского уполномоченного или московского уполномоченного по правам человека, то знаем довольно много и совершенно других примеров. Но вообще, если вдруг такое произойдет, я думаю, что предложение мы наберем.
Что Олег Николаевич все правильно назвал, но последнее как раз уже есть. Вот та поправка, которую при Александре была принята в ФКЗ, в уполномоченном, именно ее право согласовывать кандидатуру региональных омбудсменов. Вот. Другое дело, как это будет работать на практике. Еще практически не заработала, только свежая поправка, свежая новелла.
То есть она ее под своего уже преемника как бы... получается. Вот.
Но то, что говорил Олег Николаевич, в первую очередь законодательная инициатива и, наверное, право инициировать в высших судах какие-то дела общего характера, то есть не в защиту только отдельного заявителя выступать, или как сейчас по уголовным делам можно только поступившему в законную силу приговору, а надо дать возможность новому омбудсмену ну, не новому, а будущему омбудсмену, в смысле...
Ну, может, и новому,
да. В законе, значит, а не просто лично. Дать возможность выступать по вот этим вот общим проблемам и в судебном порядке, и в законодательном порядке, от Конституционного и Высшего Верховного Суда, и, может быть, даже ниже, для того, чтобы защищать вот именно те права, о которых Людмила говорила, то есть какие-то решать общие проблемы, не все время, так сказать, ограничиваясь только индивидуальными жалобами.
Да, вот вопрос Людмиле как раз, Кузьминой. Как, по-вашему, пытается ли российское государство вывести из-под юрисдикции Страсбургского суда по правам человека вот часть таких вопросов, которые якобы Конституционный суд отечественный вправе по ним говорить последнее слово? Как вы считаете, Людмила?
Ну вот я считаю, что это крайне отрицательная вещь, которую мы сейчас делаем, ведущая к изоляции, да, страны. И, значит, принято для меня, она принята странным образом, значит, Конституционным судом, потому что являясь частью Европы, частью законодательства Европы, вдруг мы отказываемся от исполнения, значит, своих обязанностей. И мне кажется, я все-таки хотела бы добавить, что если бы и какие-то были полномочия добавлены уполномоченному по правам человека, то это как раз экспертиза законодательных актов с точки зрения соблюдения прав человека. Потому что то, что сейчас мы видим, принимается Государственной Думой, и отклика нет на это, значит, уполномоченного по правам человека, а все, что принимается, это сужение прав человека и гражданина в стране, значит, вот мне кажется, что такая экспертиза работы с законодательными актами в Государственной Думе была бы очень полезной. А с другой стороны, законодательной инициативой, на мой взгляд, уполномоченный наделен. Значит, это первое. С другой стороны, он имеет право участвовать в судах. И я повторяю, я против того, чтобы уполномоченный решил все те проблемы, которые вообще-то распределены по государственным институтам, и они их должны решать. Понимаете? А вот анализ законодательства с позиции соблюдения прав человека и общих ценностей человека, да, вполне себе штука приемлемая и необходимая, на мой взгляд.
Спасибо. Вопрос Владимира Осечкина. Вот, Владимир, вы сами были экспертом Совета по правам человека при президенте. Как по-вашему, нужно ли вернуть, например, омбудсмену право экспертизы вот этих соответствующих законодательных инициатив?
Да у него оно есть, на самом деле. И никто не отнимал, просто не реализует.
Никто и не пользуется, да. Может быть, создать какой-то у него совет конкретный. Потому что когда-то общественной палате что-то передоверяли. Нет здесь никакой системы. Вам слово, Владимир.
Владимир Алексеевич, если можно, да, с учетом того, что мои коллеги уже озвучили целый ряд тезисов о законотворчестве и законодательной инициативе уполномоченного, действительно, это интересная тема, и об этом можно говорить не один час. Но мне хотелось бы сконцентрироваться на другом. У меня душа болит за тех людей, кто здесь и сейчас подвергается пыткам, избиениям в местах лишения свободы. Ведь проблема того, что происходит в учреждениях СИН, это не проблема самих заключенных. То, что происходит в местах лишения свободы, распространяется на свободных людей. Огромное количество людей на свободе, остающихся сегодня, боятся попасть в тюрьму. Возникает некий животный страх, и люди боятся защищать свои собственные права. Где-то выходить на акции протеста, где-то спорить с госорганами, потому что есть риск оказаться за решеткой, а там подвергаться пыткам. Сегодня уже аппарат уполномоченного имеет все возможности для того, чтобы оперативно реагировать и выезжать на места в горячие точки, там, где людей убивают, насилуют, там, где сегодня у людей вымогают денежные средства, где правит бал коррупционеры и криминальные авторитеты. Но сегодня этого не происходит, потому что, еще раз повторю, те люди, которые буквально 3-4 года назад со мной вместе сидели друг напротив друга в СИН, в формах генералов и полковников, когда мы с ними спорили о правах заключенных, развитии общественного контроля, о том, чтобы они начали, разрешили членам УНК проносить аудио, фото, видеоаппаратуру в колонии. Вот те люди, которые тогда со мной сидели в мундирах полковников и генералов, спорили, сегодня они работают в аппарате уполномоченного по правам человека и имитируют там правозащитную деятельность. Поэтому еще раз повторю, сегодня очень важно перезагрузить работу всего аппарата. Очень важно, чтобы в аппарате уполномоченного те люди, которые являются глазами, ушами, руками, ногами самого уполномоченного, чтобы те люди, которые работают там, работали искренне и действительно занимались защитой прав простых людей. И я не совсем согласен с уважаемыми коллегами по поводу того, что необходимо уполномоченному и его аппарату заниматься только общими вопросами. Сегодня, к сожалению, в России огромное количество людей имеет проблемы с силовым блоком, с судебной системой, с криминалитетом. И их права практически сегодня никто не защищает. Поэтому люди очень сильно рассчитывают и на уполномоченного, и на региональных уполномоченных. Но когда мы начинаем исследовать, выясняется, что там генералы, отставные судьи, отставные силовики, кто угодно, но только не правозащитники, не журналисты, не врачи. Те люди, которые по своему призванию, по своей внутренней структуре, своей души и нравственности готовы защищать других людей. Поэтому еще раз повторю, очень важно, чтобы в аппарате уполномоченного начали работать настоящие правозащитники, смелые, честные журналисты и так далее. И, конечно, вот извините, пользуясь случаем, наверное, последний мой комментарий. Я очень часто по своей работе, когда возглавлял рабочую группу по защите прав заключенных при Госдуме, взаимодействовал с рядовыми сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с региональными сотрудниками. У них на самом деле сегодня копеечная зарплата. В том числе поэтому туда идут в основном отставные силовики, они имеют хорошую пенсию, и зарплата для них по большому счету не имеет особого значения. Я полагаю, что где-то есть негласная касса, которая их спонсирует. Но вот молодые, талантливые юристы сегодня не идут работать в эти аппараты, потому что там зарплата на уровне 10-20 тысяч рублей, и они не в состоянии прокормить своих семьи. И поэтому молодые юристы, талантливые, идут работать в крупные коммерческие компании, либо в некоторых случаях в адвокатуру, в силовой блок. Очень важно еще поднять имидж и статус самих сотрудников аппарата уполномоченного на государственном уровне, сделать защиту прав людей престижной профессией. Очень важно, чтобы туда приходили люди не служить некой декорацией или отбывать номер, а чтобы туда приходили талантливые, сильные юристы и другие специалисты других профилей, чтобы они действительно защищали права людей и бились за них искренне, а не, еще раз, не имитируя и не создавая некую декоративную мишуру.
Спасибо, Владимир. Вопрос Олегу Николаевичу. Как, по-вашему, удастся ли создать из аппарата уполномоченного такую вот оперативную службу реагирования на экстренные ситуации с попранием прав человека? Как вы считаете, Олег Николаевич?
Ну, это зависит от того, во-первых, кто станет уполномоченным. Во-вторых, я думаю, действительно от того, каков будет статус сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека. Я вот просто впервые услышал о копеечной зарплате. Просто до этого руки не доходили. Ну и в-третьих, от того, будут ли расширены, полномочия уполномоченного. Да? Потому что я неоднократно работал с Владимиром Петровичем Лукиным, обращался по вопросам, связанным с правами моих избирателей. Я не заметил большой разницы между ответами на депутатские запросы и ответами на запросы уполномоченного по правам человека. Нередко и тем, и другим давали вместо ответов, что называется, отписки.
Спасибо, Олег Николаевич. Как вы считаете, Владимир Михайлович? Мы даже помним не то, что отписки, а один раз Владимир Петрович присутствовал при выселении движения за права человека из их офиса, когда избили Льва Александровича Пономарева. И даже он не мог никак его защитить, потому что полковник милиции говорил, ну и что, что вы уполномоченный, а у нас свое начальство.
Ну, в конечном счете это повлияло, Володь, но, конечно, не сразу и не на вот текущую разборку, которая там была. Но, знаете, вот послушав всю гамму предложений, комментариев, которые были вот передо мной, мне кажется, что вот если все это сложить и относительно серьезно рассмотреть при вступлении в должность будущего уполномоченного, при, конечно, уважении к этим предложениям и со стороны тех, кого он должен, ну, скажем так, контролировать, да, и да. с кем должен взаимодействовать во власти, то я думаю, что это было бы неплохой стартовой площадкой. Но что меня еще вот смущает, теперь уже в процедурный вопрос. Посмотрите, вот эти кандидаты от думских фракций, я не слышал, чтобы они встречались с правозащитниками, чтобы они выступали публично, а у них все-таки больше возможностей, чем у, так сказать, ну, рядовых людей.
Конечно, это в основном депутаты думают.
Предложить свою некую программу, свое видение, свои возможности описать. У нас этот вопрос опять стал не публичным совсем. Как и многое другое, конечно, я понимаю, что не может быть в непубличной стране вдруг что-то резко публичное. Но они даже, по-моему, не стремятся. Те, кого выдвигают фракции, так, или те, кто даже вне парламента хотел бы быть сейчас уполномоченным, озвучивать как-то свою, ну, грубо как у нас раньше говорили, программу действий. Да? Вот это тоже очень жалко, что мы присутствуем как бы при каком-то бюрократическом закрытом процессе. А выбор, из кого выбирать, за что, с чем выбирать, и что будет, если меня выберут, вот это должен быть, конечно, звучать достаточно широко наряду с другими общественно важными вопросами.
Не, ну, то, что касается Олега Николаевича, что он практически сегодня, сейчас, да, сегодня выступил на встрече с тремя правозащитниками, с вами, с Людмилой и с Владимиром.
Ну, это считаю. Сегодня в эфире, согласен, да. Ему за это спасибо.
Да, то есть вы хотите, чтобы и те, остальные тоже так зайти?
Вот неплохо даже было бы, например, увидеть дебаты кандидатов в омбудсманы. То есть, я понимаете, это должно быть серьезным общественно значимым событием. А у нас получается так. Одного омбудсмана передвинули, другого освободили место, третьего, так сказать, куда-то кто-то выдвинул, и все это закрыто где-то чуть ли не под ковром.
Олег Николаевич, вы намерены вашу программу изложить на полностью вот на специальном думском заседании, которое намечено на 22 апреля?
Хороший день.
Олег Николаевич. Ну, это, да, но нечто вроде дебатов же будет, как вы считаете? Намерены вы превратить в дебаты? Да.
Будет нечто вроде дебатов, но результаты зависят не от того, кто представит лучшую программу или, скажем, покажет себя более способным оратором и знатоком проблемы, а результат будет известен более-менее заранее.
Ну, вот нельзя идти с таким пораженческим, Олег Николаевич, настроением. Вы бы хороший борец, я знаю.
Да, Олег Николаевич, вам слово, да, вы хотели вашу мысль закончить, мы вас слушаем, Олег.
Я хотел сказать, что, увы, ситуация в стране такова, что если действительно будет избран, назначен человек, который реально намерен бороться за права человека, то, боюсь, безработица ему не угрожает многие-многие годы.
Ну, в смысле, да, что нагрузка у него будет велика, как вы считаете?
Огромная.
Да, Валентин Михайлович. Но я бы сейчас после этой передачи стал вообще сторонником Олега Николаевича. Я, честно говоря, верю, что вот он настоящий боец, судя по его предыдущей послужному списку, как вы считаете?
Согласен. Если еще не будет акцента, Володь, на левый или иной взгляд на права человека, мне кажется, дело не в позиции. У коммунистов достаточно негативных тоже инициатив было и по законам, и по другим вещам в области прав человека. Важно, какой человек. Олег Николаевич подходящий человек из тех, о ком мы сегодня говорили. Мы сегодня о некоторых не говорили, как о Владимире Петровиче Лукине или еще о ком-то.
Калашников, ЛДПРС, да, но да. Там про него другая репутация. Да, Олег Николаевич как раз, вот, я считаю, вот в том даже более широком кругу, который вы очертили, и то он фаворит, как вы считаете?
Ну, это мне трудно судить, тем более, что вы видите, он настаивает на том, что решается не публично, а известно как. Но я еще раз говорю, если не выходить в публичную сферу, привлекать общественные силы к обсуждению людей, программ, взглядов на этот институт и его развитие, то тогда тем более мы будем играть на руку тем, кто хочет все это решать под коверно.
Большое спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что мы сегодня говорили о том, что мы хотим от института уполномоченного по правам человека, переизбрание которого намечено на 22 апреля. Вместо ушедшей в Центр избирком Эллы Памфиловой. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».